9. Буквально в 3 милях от теперешнего дома Рози Норман лежал у себя в кровати в гостиничном номере на 9-м этаже. Он уже засыпал, мягко соскальзывая в темноту и прислушиваясь к монотонному гулу автомобилей на Лейкфронт-авеню. Зубы и челюсти до сих пор побаливали, но боль, заглушенная аспирином и виски, стала теперь слабой и несущественной. Засыпая, он тоже думал про Ричи Бендера. Как будто, сами того не зная, Норман и Рози обменялись мимолетным телепатическим поцелуем. «Ричи», — прошептал он в темноту и положил руку поверх закрытых глаз. «Ричи Бендер, дерьмо ты собачье, мудила». Это была суббота. Да, точно. Первая суббота марта 85-го. 9 лет назад, ни мало ни много. Примерно в 11 утра этот обдолбанный черномазый зашел в магазин почти за даром, что на углу 60-й и Саранака. Прямо с порога пустил пару пуль в голову кассира, обчистил кассу и спокойненько вышел на улицу. Когда Норман с напарником допрашивали служащего из пункта приема стеклопосуды по соседству с ограбленным магазином, к ним подошел еще один черножопый в свитере с эмблемой Buffalo Bills. «Я знаю этого нигера», — сказал он. «Какого нигера, приятель?» — не понял Норман. «Который обчистил почти за даром», — сказал негритос. «Я тут как раз стоял у почтового ящика, когда он оттуда вываливал. Ричи Бендер его зовут. Он плохой нигер. Продает порошок, белую дрянь, прямо у себя в номере. Там, в мотеле». Он указал куда-то на восток, в сторону железнодорожного вокзала. «Что за мотель?» — спросил Харли Биссингтон, напарник Нормана в тот злополучный день.
«Привокзальный», — сказал негритос.
«А в каком номере он живет, вы, наверное, не знаете?» — спросил Харли. «Или же ваши познания, мой темнокожий друг, простираются так далеко, что вы можете сообщить нам и номер комнаты, где проживает означенный негодяй?» Харли почти всегда изъяснялся подобным образом. Иногда Нормана это прикалывало, но чаще ему хотелось схватить напарника за его узенький вязаный галстук и удавить прямо на месте. Конечно, их темнокожий друг это знал. Ему ли не знать? Наверняка он сам там бывает по 2-3 раза в неделю, а то и по 5-6 раз, если с бабками все в порядке, и прикупает себе кокаинчику для курения у нехорошего нигера Ричи Бендера. Их темнокожий друг и все его темнокожие дружки, подсевшие на белую радость. Может быть, их темнокожий друг крупно поссорился с Ричи Бендером и решил сдать его с потрохами, но Норману с Харли было на это плевать. Сейчас Нормана с Харли волновало только одно — узнать, где обретается этот ублюдок, быстренько взять его за задницу, припроводить за решетку и закрыть дело еще до обеда. Черномазый мудила в свитере Buffalo Bills не сумел вспомнить номер комнаты Бендера, но зато рассказал, как ее найти. Первый этаж, основное крыло, как раз между автоматом с напитками и автоматом с газетами. Норман и Харли вломились в мотель «Привокзальный», то еще злачное место, и постучали в дверь номера между автоматом с напитками и автоматом с печатной продукцией. Дверь им открыла шлюховатого вида девица, вполне сексапильная мулатка, в ярко-красном вызывающем платье, из-под которого были видны и трусы, и лифчик. Она была явно под кайфом, и полицейские сразу приметили на телевизоре 3 пустых пузыречка, явно из-под кристаллического кокаина. Когда Норман спросил у нее, где Ричи Бендер, девочка совершила большую ошибку. Она рассмеялась ему в лицо.
«Не знаю такого и знать не хочу», — заявила она. «Давайте, ребят, валите отсюда. Сюда белые мальчики не ходят».
До этих пор все показания сходятся, но потом в протоколах допросов начинаются незначительные расхождения. Норман с Харли утверждали, что мисс Венди Яроу, которую той весной и летом Норман дома на кухне поминал исключительно с матюгами и называл шлюхой поганой, достала из сумочки пилочку для ногтей и дважды пырнула ею Нормана Дэниелса. Да, у него было два длинных и неглубоких пореза на лбу и на правой кисти с тыльной стороны ладони. Но мисс Яроу заявила, что руку Норман порезал сам, а лоб ему порезал его напарник. Они это сделали после того, как впихнули ее в комнату номер 12 мотеля «Привокзальный», сломали ей нос и 4 пальца на руке, раздробили 9 костей на левой стопе, она утверждала, что они по очереди наступали ей на ногу, вырвали у нее не один клок волос и зверски избили ее кулаками в живот. А потом тот, который пониже ростом, ее изнасиловал, заявила она въедливым дядечкам из отдела внутренних расследований. Широкоплечий тоже пытался ее оседлать, но поначалу у него не стоял. Он укусил ее несколько раз за лицо и за грудь, и у него все-таки встал.
«Только он все спустил мне на ногу, не успев даже толком засунуть. Потом он опять начал меня избивать. Все твердил, что нам надо серьезно поговорить. Только он мало чего говорил. В основном кулаками работал».
И вот теперь, лежа в постели у себя в номере в отеле «Уайтстоун», на простынях, которые когда-то, совсем недавно, держала в руках его жена, Норман ворочался сбоку на бок, пытаясь не думать об этом проклятом 85-м годе. Но не думать не получалось. И неудивительно, если он вспоминал об этом дурацком годе, то от воспоминаний было уже не отделаться. Как от назойливого идиота-соседа, который тебя просто бесит, но от которого никуда не деться. «Мы совершили ошибку», — подумал Норман. «Мы поверили этому черномазому сукину сыну в свитере Баффало Биллз». Да, это была ошибка. Большая ошибка. И еще они поверили в то, что девица, которая с виду вполне тянула на подружку Ричи Бендера и была его подружкой, и раз она находилась в той комнате, стало быть, это комната Ричи Бендера. Это была их вторая ошибка, которая, может быть, вытекала из первой, но это было уже неважно, потому что в итоге они все равно здорово прокололись. Мисс Венди Яру работала официанткой на неполном рабочем дне, в свободное время подрабатывала на панели и была законченной наркоманкой на полную ставку. Но она знать не знала никакого Ричи Бендера. Как потом выяснилось, Ричи Бендер действительно существовал, и именно он и ограбил почти за даром и пристрелил кассира, но его комната располагалась отнюдь не между автоматом с напитками и автоматом с газетами. Там была комната Венди Яроу. И Венди Яроу жила в этой комнате совершенно одна. Во всяком случае, конкретно в тот день. Комната Ричи Бендера располагалась с другой стороны автомата с напитками. И эта ошибка могла очень дорого обойтись Норману Дэниелсу и Харли Биссингтону. Их едва не погнали с работы, но в конце концов идиоты из отдела внутренних расследований поверили в историю с пилочкой для ногтей. К тому же заявление мисс Яру об изнасиловании не подтвердилось, медицинская экспертиза не обнаружила никаких следов спермы. А ее уверение, что старший из двух полицейских, тот, который ее изнасиловал по-настоящему, использовал презерватив, а потом спустил его в унитаз, были бездоказательны и голословны. Но были и другие проблемы. Даже самые яростные заступники Нормана с Харли были вынуждены признать, что инспекторы Дэниелс и Биссингтон малость перестарались, пытаясь отбиться от этой взбешенной фурии субтильного телосложения, вооруженной убийственной пилочкой для ногтей. Например, у нее действительно были сломаны пальцы на руке. В результате строгий выговор с занесением в личное дело. Причем это был еще не конец. Эта наглая сука нашла одного еврея, плюгавенького и плешивого ублюдка. Впрочем, в мире полно наглых сук, которые норовят испортить тебе жизнь. Его милая женушка, например. Но с этой наглой сучкой он как-нибудь разберется. при условии, что ему удастся хотя бы немного поспать. Норман перевернулся на другой бок, и воспоминания о злополучном 85-м все-таки начали блекнуть. «Я приду за тобой, Роза», — пробормотал он. «Когда ты меньше всего этого ждешь». Минут через пять он уже крепко спал.